Письмо Сталина, которое на многие годы закрыло самоубийцу. Я прошу прочесть это письмо и рассказать об истории платоновских мук с театром профессора, доктора искусствоведения Владимира Александровича Фролова.
Товарищи, я хотел бы вам сегодня сказать о том, что происходило. Назвать фигуру Сталина, который многое решал в судьбах, конкретных судьбах нашего искусства, конкретных судьбах, его мрачным и страшным, трагическим, черным именем обозначился много в истории нашего советского театра. Во всей, я бы сказал, сатирической, критической линии этого театра, во всем том подлинном патриотизме души, которая несла наша советская, русская, сатирическая литература и сатирическая комедия в те годы. Окончательную судьбу самоубийцы, а значит и окончательную судьбу гениального, не боюсь этого слова, драматурга, равного действительно Гоголю, Салтыкову-Щедрину и Сухову-Кобылину, равного Эрдмана, равного этим именам, трагически сложилась его судьба после этого письма, которое сейчас я вам зачитаю. После того, как пьеса «Самоубийца» была запрещена главреперткомом Станиславской, видимо, через Янукидзе, который ведал МХАТом по высокой линии, послал ее на отзыв Сталину и сопроводил письмом, где было сказано, что МХАТ хочет эту пьесу поставить. 9 ноября 1931 года, я хочу, чтобы вы запомнили, 1931 года, Сталин Станиславскому ответил: «Многоуважаемый Константин Сергеевич, я не очень высокого мнения о пьесе «Самоубийство». Ближайшие мои товарищи считают, что она пустовата и даже вредна. Мнение и мотивы реперткома можете узнать из приложенного документа. Мне кажется, что отзыв реперткома недалек от истины. Тем не менее, я не возражаю против того, чтобы дать театру сделать опыт и показать свое мастерство. Не исключено, что театру удастся добиться цели. Культпроп ЦК нашей партии, товарищ Тецкий, поможет вам в этом деле. Суперами будут товарищи, знающие художественное дело. Я в этом деле дилетант. Привет и Сталин». Вот, раньше, нежели МХАТ, генеральную репетицию, как было известно, «Самоубийцы» в сентябре 1932 года показал гостям. Супером оказался Лазарь Моисеевич Каганович. Он пришел с огромной группой людей, с большими портфелями, и, как рассказывал нам Павел Александрович Марков, вход, в том числе служебный, в театр Мирхольда был закрыт со всех сторон. Пустили только членов этой комиссии горкома во главе, очевидно, точно я не знаю, был ли Каганович. Вот, значит, и стали показывать готовый спектакль. Он, Мирхольд, спешил, хотел раньше выскочить МХАТа с этим спектаклем. Вот, и когда спектакль шел, Мирхольд в щелочку через кусочек занавеса отвернул, посмотрел, сидят с очень сухими, твердыми лбами люди, которые не принимают ни одного слова в пьесе. Мирхольд вышел к актерам и сказал: «Все ясно, спектакль будет запрещен, но банкет, как обещал автор, состоится». Даже здесь они, и Мирхольд в том числе, не упускали чувство юмора. Теперь я хочу обратиться к судьбе другого блестящего писателя и прекраснейшего драматурга, совсем неизвестного нам, драматургом. Спасибо. Андрею Платоновичу Платонову. Я просил вашему вниманию эту дату, 31-й год. Вот 31-й год был роковым и трагическим и для Платонова. К этому времени его судьба писательская почти сложилась. Были написаны основные вещи и основной роман, который понравился, но с критикой Горькому. Горький вообще очень хотел помочь судьбе, литературной судьбе Платонова. В октябре были напечатаны несколько вещей Платонова, в том числе «Усомнившийся Макар». Совершенно гениальный рассказ, где показано мытарство Макара в деревне, в родном селе, где он выдумал какие-то изобретения, все это было бессмысленно. Какую-то мельницу забрел для ветра, ветра не было, мельница рассыпалась, он пришел в город, в Москву. В Москве также продолжались его мытарства. Но однажды ночью в строительном общежитии Макару приснился сон. Он увидел на большой горе ученого человека. Но этот ученый человек, а Макар стоял внизу этой горы, но этот ученый человек смотрел куда-то вдаль, в далекую даль, и совсем не замечал этого простого человека Макара. И как Макар не старался вызвать у этого человека внимание на себя, ничего этого не состоялось. И Макар проснулся каким-то в поту и думал все время об этом ученом человеке. Это блестящий рассказ. Его надо, конечно, читать с эстрадой, потому что это классическое произведение нашей советской литературы. Одновременно Платонов напечатал ряд очерков о деревне. Он прошел огромный путь мелиоратора, ученого, служащего в Тамбове, исходил на своем плече, увидел на плечах тяжелых, увидел эту страшную деревню, Тамбовщину, Курскую область и так далее, и так далее. Все это, что творилось во времена коллективизации, он видел своими глазами. Он был высокообразованным человеком, блестящим философом, прекрасно знал литературу, был уверен в себе и в своем таланте, потому что талант у него был грандиозный. И он написал несколько очерков, в том числе, скажем, «Чео-Чео», потом, скажем, «Государственный житель», ряд рассказов. И вместе с тем такую повесть, которая называлась «Впрок». «Впрок» о колхозе, о этой всей мучающейся, страшной, задавленной, мучительной деревне, которая умирала на его глазах. Там была чистая правда об этой деревне. И Горький, видно, это уже моя версия, она нигде не высказана пока, и Горький, видимо, желая помочь, повторяю, в литературной судьбе Платонова, взял два рассказ «Усомнившийся Макар» и повесть «Впрок» и послал ее Сталину. Сталин прочитал эти обе вещи и на полях прочитал по одной версии «Подонок, но мерзавец, но талантлив», по второй версии «Мерзавец, но талантлив». И после этого, до этого тоже были статьи о Платонове, и тоже его ругали, и поносили. Фадеев в «Правде» написал статью, которая называлась «Кулацкая хроника». Это была статья о повести «Впрок». И это был сигнал к полному разносу Платонова. Его объявили подкулачником, кулаком, врагом советской власти и прочее, прочее, прочее. Целая серия убийственных статей, после которых он нигде уже и не появлялся. И когда я в прошлом году спросил в Переделкине Тарковского, как старшего Тарковского, как вы знаете такого писателя Платонова? И Арсений сам сказал, знаете, это тот, который дворником служил в Союзе писателей. Больше он ничего не знал об этом, Тарковский. Вот в это время он написал свои две гениальных, как я считаю, пьесы. Сатирических пьесы. Одна пьеса называется 14 красных избушек или герой нашего времени. И вторая пьеса, вот сегодня я получил журнал «Театр», который принес мне большую радость. И вторая пьеса «Шарманка» напечатана в первом номере журнала «Театр». Я считаю эти пьесы, на уровне гоголевского «Ревизора». Это потрясающие пьесы. Они были как бы насмерть запрещены, потому что 3 года тому назад я пытался вообще даже проникнуть в архивы к этой пьесе, и то это было большим трудом. Я с трудом это вытащил, понимаете, оттуда. И прочитал. Вот сейчас появляется новое явление в драматургии, крупное явление, очень трудное, нелегкое. Это настоящая великая литература драматическая, обе эти пьесы. У него и другие есть пьесы, но это, по-моему, вершинные его вещи. Вот эти пьесы, я бы так сказал вам, время мало, потому что я бы вам вообще наговорил много про все это. Я бы так вам сказал, что год великого перелома, который отозвался великим сломом всей художественной литературы, всей художественной драматургии, я могу перечислить то, что в это время было закрыты все, запрещены все пьесы Булгакова, естественно, спектакли Эрдмана, «Мандат», и вслед за этим «Самоубийца», «Закат Бабеля» и «Мария Бабеля», и многое-многое другое. Ну и, конечно, Маяковский, 2 классических совершенно пьесы, и «Баня», и «Клоп». В это же время все произошло. Хотя в 28-м году, понимаете, какая, опять же, я хочу вернуться к Сталину. В 28-м году на съезде комсомола Сталин сказал знаменитые слова о том, что бюрократы у нас есть, но есть еще и советские бюрократы. И самые опасные бюрократы – это те бюрократы, которые носят партийный билет в кармане. И все художники, в том числе и Маяковский, это был 28-й год, и другие, они приняли эти слова как искренние слова, как слова, так сказать, о доброй правде. Но это все обернулось лицемерием и ложью. Потому что через год начался просто побой всех пьес, которые говорили правду о том, что происходит. Я был свидетелем снятия многих пьес. Вот я прошу просто всех запомнить. У меня выходит книжка, она просто на выходе сейчас. Она называется «Муза пламенной сатиры». «Муза пламенной сатиры». Я рассматриваю сатирическую комедию и советскую комедиографию с 18 года до наших дней. С первой пьесы Маяковского «Мистерии Буф». Она запрещалась 3 раза. Первая пьеса, потрясающая, как сценарий, взятый Радловым, потрясающим Радловым и поставившим спектакль «Работяка» Словотёков Горького, была запрещена как антисоветская пьеса. И Блюм в «Вестнике театра» писал, что это контрреволюционная пьеса. То есть уже в 20-м году появился штат отработчиков, штат, как говорил Акимов, «вольных стрелков», которые просто убивали одну пьесу за другой, не выдавали ничего. Почему? Я все время думаю, почему это все происходило? Почему советская власть? Вот меня запомнился, можно еще мне 3 минуты, да? Мне запомнился один эпизод нашей жизни. Значит, когда Любимов поставил спектакль «Борис Годунов», запрещенный, и после 3-го обсуждения в зале, как, может быть, здесь тоже сидят некоторые товарищи, которые помнят, как это было, после последнего показа Бориса Годунова, значит, постановщик Любимов пригласил нас всех остаться для обсуждения этого спектакля. И Аникс начал говорить, там многие говорили, я выступал тоже, но не в этом дело. После меня выступила женщина. Она пришла на эстраду, где было очень трудно разговаривать. Только что здесь было потрясающее это зрелище, трагическое. Она вышла как-то, в общем, с хозяйственной сумкой почти и сказала, я, говорит, вообще ничего не понимаю. Вот сидел, я, говорит, в общем, не искусствовед, я, правда, учился у Аникста, она сказала. Но я хочу задать вам один вопрос, товарищи. Почему самодержавие и Николай I запрещал Бориса Годунова. А почему советская власть это делает? И ушла. Никто не мог ответить ей, действительно, кто же может ответить на такое? И сейчас это невозможно ответить. Но я только могу сказать, что, понимаете, вот я раздумывая над этим, я только могу сказать, что, понимаете, какое дело, оказывается, вот, ну, еще испокон веков, то есть не испокон, это еще дореволюционное время, был такой Шулятиков, была Шулятиковщина, было брошено такое обобщение, Шулятиковщина. Это те проработчики, которые еще там в 11-м, 12-м, 15-м, 12-м, 7-м году занимались жуткой проработкой всех самых талантливых людей, там Леонида Андреева, и рассматривали их, как если он не говорит о пролетариате, значит, он сволочь. Если он не говорит, так сказать, о коммунистической партии добрые слова, значит, тоже сволочь. В общем, короче говоря, вот этот примитивизм шулятиковщины, он прошел, так сказать, строем оттуда, из дореволюционного времени к нам, был, так сказать, взят как руководство РАПа, и продолжалось то, что, понимаете, какое дело? Никто не хотел, чтобы говорили правду. Никто не хотел говорить о бюрократах, причем и тут говорили, да, интересные люди. Конечно, были замечательные люди. Алпер, скажем, прекрасный мастер и все. Но он про самоубийцу писал, что это антисоветщина. Антисоветщина. Он же, так сказать, я просто вот это привожу в своей книге, его цитаты и так далее, как он относился к самоубийцам. Вот. То есть, понимаете, добрые, интеллигентные люди были, ну, как бы, ну, в общем, понимаете, они тоже лицемерили, по-моему, понимаете, так сказать. Я думаю, что вот наше, мое поколение, я, так сказать, принадлежу к тому поколению уже старшему, я этого не понимаю, но это так, наверное. Вот, я все видел, и войну, и все, и прошел, так сказать, все. И я тоже, ведь, понимаете, был сталинистом когда-то. Я тоже верил, понимаете, так сказать, в это дело. Но когда произошел во мне крупнейший, произошел слом, когда я узнал, в общем, правду, это был 20-й съезд, и все документы, которые связаны с 20-м съездом, то я просто понял, понимаете, что нас облапошили. Что нас просто изматерили. Бог знает, как обвели, понимаете? А ведь некоторые так и не поняли до сих пор. Вот. Не все поняли это, понимаете? Я это говорю совершенно откровенно, потому что так было. И поэтому, конечно, самое как бы счастливое для меня время было бы то, когда бы утвердилось и не было бы временным вот то, что мы сейчас с вами переживаем. Спасибо.